После встречи с Ларри она провела дома совсем немного времени. Вошла, направилась в гостиную, зажгла лампу. Высоко подняв ее, двинулась дальше, остановившись только на мгновение, чтобы заглянуть в комнату мальчика. Ей хотелось убедиться, что она сказала Ларри правду. Так и вышло. Лео лежал среди смятых простыней в одних трусах, но царапины и порезы зажили, а во многих местах исчезли вовсе. И загар, который он приобрел, когда ходил практически голый, заметно сошел.
«Но это еще не все»,
— подумала Надин. Изменилось и его лицо. Она видела эти изменения, даже когда мальчик спал. Ушла свирепость, нуждавшаяся в опеке немоты. Он перестал быть Джо. На кровати лежал обычный мальчик, уставший после долгого дня. Надин подумала о ночи, когда она заснула, а проснувшись, обнаружила, что Джо рядом нет. В Норт-Беруике, штат Мэн, на другом конце континента. Она последовала за ним к дому, на крыльце которого спал Ларри. Ларри спал на застекленном крыльце. Джо стоял рядом, яростно размахивая ножом, и разделяла их лишь тонкая, сдвигаемая стеклянная перегородка. И она заставила Джо уйти. Ненависть яркой вспышкой полыхнула в Надин, вышибая яркие искры, как при ударе кресала о кремень. Лампа Коулмана задрожала в ее руке, заставив тени пуститься в дикий пляс. Ей следовало позволить ему довести дело до конца, ей следовало самой открыть дверь на крыльцо, пустить его туда, чтобы он колол и бил, и рвал, и выдирал, и уничтожал. Ей следовало... Внезапно мальчик повернулся и застонал, словно просыпаясь. Его руки поднялись и принялись лупить воздух. Он сражался во сне с чем-то темным. И Надин ушла. Кровь стучала в ее висках. В мальчике оставалось что-то странное, и ей не понравилось то, что он сейчас сделал, будто прочитав ее мысли. Она знала, что надо действовать. И действовать быстро. Надин прошла в свою комнату. На полу лежал ковер. У стены стояла узкая кровать, кровать старой девы. И все, только стены, без единой картины. Комната, полностью лишенная личностных особенностей человека, который в ней жил. Она открыла дверь стенного шкафа и порылась в глубине, зависящей на плечиках одеждой. Теперь она стояла на коленях, вся в поту. Вытащила ярко раскрашенную коробку с фотоснимком смеющихся взрослых на лицевой стороне, взрослых, играющих в настольную игру, и возраст этой игры составлял не менее 3000 лет. Она нашла планшетку в магазине необычных товаров в центре города, но не решалась воспользоваться ею в доме в присутствии мальчика. Собственно, вообще не решалась воспользоваться ею до этого момента. Что-то потянуло ее в магазин. Но когда она увидела планшетку в ярко раскрашенной коробке, в ней началась чудовищная борьба, та самая борьба, которую психологи называют «влечение и отвращение». Она тогда вспотела, как и сейчас, и одновременно раздирали два желания — убежать из магазина, не оглядываясь, и схватить коробку, эту ужасающую веселенькую коробку, и унести домой. Последнее желание пугало ее больше всего, потому что она знала — это не ее желание. И в конце концов она взяла коробку. Произошло это 4 дня назад. Каждый вечер отвращение становилось все сильнее, и сегодня, наполовину обезумев от страхов, природы которых она не понимала, Надин пошла к Ларри, надев синевато-серое платье на голое тело. Пошла, чтобы положить конец этим страхам раз и навсегда. Сидя на крыльце, дожидаясь их возвращения после собрания, она точно знала, что наконец-то поступила правильно. Ее не оставляло ощущение... Это слегка пьянящее, кружащее голову ощущение, что она вела себя не так, как следовало, с той самой ночи, когда убегала от парня по отяжелевшей от росы траве. Только на этот раз парню предстояло поймать ее. Она намеревалась позволить ему поймать ее, чтобы поставить точку. Но поймав, он ее не захотел. Надин встала, прижимая коробку к груди, и погасила лампу. Он презрел ее. И разве не говорят, что вся ярость ада не чета женской ярости? отвергнутая женщина сравнима с дьяволом или его ставленником. Она остановилась еще раз, чтобы взять большой фонарь со стола в прихожей. В глубине дома мальчик вскрикнул во сне, отчего она на мгновение застыла, а волосы на ее затылке встали дыбом. Потом она вышла из дома. Ее веспа стояла у тротуара. Та самая веспа, на которой несколько дней назад она ездила к дому Гарольда Лаудера. Почему она туда ездила? После приезда в Болдер она не обменялась с ним и десятком слов. Но в этой неразберихе с планшеткой и ужасе перед снами, которые она продолжала видеть, тогда как остальные нет, ей вдруг пришла в голову мысль, что она должна поговорить об этом с Гарольдом. И она помнила, что боялась этого внезапного желания, когда вставляла ключ в замок зажигания веспы. Как и при стремлении взять планшетку, «Удиви друзей, разнообразь вечеринку», — гласила надпись на коробке. У нее возникло ощущение, что эту идею ей подкинули со стороны. Возможно, идея принадлежала ему. Но когда она сдалась и приехала к Гарольду, того не оказалось дома. Она обнаружила, что дверь на замке. Это была первая запертая дверь в Болдере, а окна занавешены и закрыты ставнями. Ей это понравилось. И она огорчилась из-за того, что Гарольда нет дома. Иначе он впустил бы ее в дом, а потом запер за ней дверь. Они могли бы пройти в гостиную и поговорить, или заняться любовью, или вдвоем сделать что-то неописуемое, и никто бы об этом не узнал. Гарольд укрыл свой дом от посторонних глаз. «Что со мной происходит?» — прошептала она темноте, но темнота ей не ответила. Она завела веспу, и устойчивый треск двигателя, казалось, осквернил ночь. Надин села на мотороллер и поехала. На запад. Теперь, когда холодный ветер бил в лицо, она наконец-то почувствовала себя лучше. Ночной ветер сдувал паутину. Вы понимаете, да? Когда тебя лишают всех вариантов, что ты делаешь? Выбираешь из оставшихся. Выбираешь темное приключение, что бы это для тебя ни значило. Ты позволяешь Ларе поиметь эту глупышку в обтягивающих за джинсах с убогим словарным запасом и знаниями, почерпнутыми исключительно из киножурналов. Ты выходишь за рамки, ты рискуешь тем, чем можешь. По большей части рискуешь собой. Шоссе разматывалось перед Надин в узком луче фонаря веспы. Она переключилась на вторую передачу, когда дорога Baseline Road пошла в темную гору. Пусть они проводят свои собрания. Их занимает восстановление подачи электроэнергии. Ее любовника занимают мировые проблемы. Двигатель веспы кряхтел и клокотал, но тем не менее работал. Жуткий сексуальный страх начал захватывать ее. Вибрация сиденья привела к пожару в нижней части живота. «Ох, да ты возбудилась, Надин!» — добродушно подумала она. «Дрянная, дрянная, дрянная девчонка!» Справа тянулся отвесный склон. Там ее могла ждать только смерть. А наверху... Что ж, она это увидит. Слишком поздно поворачивать назад. И с этой мыслью она ощутила полную и сладостную свободу. Часом позже она уже прибыла в рассветный амфитеатр, хотя до восхода солнца оставалось еще 3 часа, если не больше. Амфитеатр располагался у самой вершины флагштоковой горы, и чуть ли не все жители свободной зоны побывали на здешней обзорной площадке вскоре после прибытия в Болдер. В ясный день, а их в Болдере было большинство, во всяком случае летом, с площадки открывался вид и на сам Болдер, и на автостраду 25, уходящую на юг Денверу и в Нью-Мехико, граница которого находилась в 200 милях. На востоке равнина тянулась к Небраске, но сначала Болдер-каньон, словно ножевая рана, рассекал предгорья, заросшие соснами и елями. Летом планеры, словно птицы, летали над рассветным амфитеатром, парили в теплых восходящих потоках воздуха. Теперь же Надин видела только то, что открывал свет ручного фонаря с 6 батарейками, которые она положила на столик для пикника рядом с краем обзорной площадки. Тут же лежал и большой альбом для рисования, на чистой странице стояла планшетка, напоминавшая треугольного паука. Из ее брюха, как паучье жало, торчал карандаш, едва касающийся листа бумаги. Возбуждение Надин в равной степени было вызвано и эйфорией, и ужасом, поднявшись сюда на кашляющей веспе, определенно не предназначенной для поездок на такой высоте, она испытала то же самое, что Гарольд в Нидерланде. Она почувствовала его. Но если Гарольд воспринимал все это с материалистической точки зрения, представлял себя куском железа, который притягивается магнитом, то Надин происходящее казалось мистическим событием, переходом границы, словно эти горы и даже предгорья являлись ничейной землей между двумя сферами влияния — Флега на западе и Старухи на востоке. Здесь сталкивались две магии, перемешивались, и смесь эта не принадлежала ни богу, ни сатане, будучи чистым язычеством. Надин чувствовала, что попала туда, где живут призраки. И планшетка. Она небрежно отбросила ярко раскрашенную коробку с надписью «Сделано на Тайване», отдав ее на растерзание ветру. Сама планшетка представляла собой дешевую штамповку из оргалита или гипсокартона, но значения это не имело. Этим инструментом Надин намеревалась воспользоваться только один раз. Решилась бы воспользоваться только один раз, а даже плохой инструмент мог сделать то, для чего предназначался. Взломать дверь, открыть окно, написать имя. Она вспомнила надпись на лицевой стороне коробки «Удиви друзей, разнообразь вечеринку». Какую песню иногда пел Ларри, сидя за рулем, чащейся по шоссе Хонды? «Привет, Центральная, что там у вас со связью? Поговорить хочу я». «Поговорить с кем?» Но в этом-то и состоит вопрос, верно? Она помнила, как пользовалась планшеткой в колледже. Прошло больше 10 лет. Окажется, что это было вчера. Она пошла на 3-й этаж общежития, чтобы спросить у одной девушки, Рэйчел Тимс, когда начинаются дополнительные занятия по чтению, на которые они вместе ходили. В комнату набились девицы, 6-8. Все смеялись и хихикали. Надин помнила, что у нее сложилось впечатление, будто они обкурились или даже чем-то закинулись. «Перестаньте!» — воскликнула Рэйчел, сама не в силах сдержать смех. «Разве можно надеяться, что дух выйдет на связь, если вы ведете себя как стадо ослов?» Сравнение со смеющимися ослами привело к тому, что стены задрожали от звонкого девичьего смеха. Планшетка уже стояла на столе, как и сейчас треугольный паук на 3 коротких лапках с нацеленным вниз карандашом. Пока они смеялись, Надин взяла несколько вырванных из альбома для рисования листов и просмотрела послание из астральной плоскости, полученное ранее. «Томми говорит, ты вновь стала пользоваться клубничной спринцовкой. Мама говорит, у нее все хорошо. Чанга-чанга! Джон говорит, ты не будешь так сильно пердеть, если перестанешь есть эти бобы в кафетерии». И прочие, такие же глупые. Теперь смешки поутихли, и они продолжили прежнее занятие. 3 девушки сидели на кровати, каждая держалась пальцами за одну сторону планшетки. Сначала ничего не происходило, потом планшетка затряслась. «Это твоя работа, Сэнди», — обвинила Рэйчел одну из девушек. «Я ничего не делала». «Шш!» Планшетка снова затряслась, и девушки притихли. Она двинулась, остановилась, снова двинулась. Нарисовала букву «О». «Ох!» — выдохнула девушка, которую звали Сэнди. «Иах!» — откликнулся кто-то еще, и все вновь захихикали. Планшетка ускорила ход, быстро вывела «Т», «Е» и «Ц». «Папуля, дорогой, твоя крошка здесь!» — проворковала Патти, фамилию Надин вспомнить не могла, и засмеялась. «Должно быть мой отец. Он умер от инфаркта, когда мне было 3 года». «Она вновь пишет», — сказала Сэнди. Планшетка вывела «ГОВОРИТ». «Что происходит?» — спросила Надин у высокой девушки с лошадиным лицом, которую не знала. Та сидела, сунув руки в карманы, с написанным на лице отвращением. «Девчонки затеяли игру с тем, чего не понимают», — ответила девушка с лошадиным лицом, едва слышным шепотом. «Вот что происходит». «Отец говорит Патти», — прочитала Сэнди. «Пэт, это действительно твой дорогой папуля?» Опять взрыв смеха. Девушка с лошадиным лицом носила очки. Теперь она вытащила руку из кармана комбинезона и сняла их. начала протирать стекла и продолжила объяснение по-прежнему шепотом. «Планшетка — это инструмент, который используется экстрасенсами и медиумами. Биомеханики...»
«Какие механики?»
«Ученые, которые изучают движение и взаимодействие мышц и нервов».
«Понятно.
Они утверждают, что планшетка на самом деле реагирует на микроскопические сокращения мышц, вызываемые скорее подсознанием, чем сознанием. Разумеется, медиумы и экстрасенсы заявляют, что планшетка управляется существами из мира духов». Раздался еще один взрыв истерического хохота. Сгрудившиеся у планшетки девицы веселились от души. Надин заглянула через плечо девушки с лошадиным лицом и прочитала новое послание. Отец говорит, Патти должна перестать ходить. «Так часто в ванную», — добавила одна из девушек, понятное дело, вызвав смех. «В любом случае, они просто дурачатся». Девушка с лошадиным лицом пренебрежительно фыркнула. «Это опрометчиво. И медиумы, и ученые сходятся в том, что такая автоматическая писанина может быть опасной».
«Ты думаешь, сегодня духи враждебны?»
«Возможно, духи всегда враждебны», — ответила девушка с лошадиным лицом, пристально глядя на Надин. «Или ты можешь получить от подсознания послание, которое не готово принять. Известны документально подтвержденные случаи, когда автоматическое письмо полностью выходило из-под контроля, знаешь ли. Люди сходили с ума».
«Мне кажется, тут многое притянуто за уши. Это всего лишь игра».
«У игр есть свойство иногда становиться серьезными». Самый громкий взрыв смеха совпал с последним словом девушки с лошадиным лицом, так что Надин не успела ответить. Патти, как ее там, свалилась с кровати на пол, держась за живот и подергивая ногами. Надин прочитала все послание. Отец говорит, Патти должна перестать ходить на гонки субмарин с Леонардом Катцем. «Это сделала ты!» — обвинила Патти Сэнди, когда сумела подняться. «Нет, Патти, честное слово. Это был твой отец из великого запределья, оттуда!» — сказала Патти другая девушка голосом Бориса Карлофа, по мнению Надин, сымитировав его очень даже неплохо. «Помни, что он наблюдает за тобой, когда в следующий раз будешь снимать трусы на заднем сиденье Доджа Леонардо!» Конечно же, за этой тирадой последовал общий гогот. Пока он стихал, Надин протолкнулась вперед и дернула Рэйчел за руку. Хотела спросить про время дополнительных занятий и сразу уйти.
«Надин!»
— воскликнула Рэйчел. Ее глаза весело блестели, а на щеках расцвели пунцовые розы.
«Присядь, давай посмотрим, может, духи и тебе что-нибудь напишут?» «Нет, я пришла только для того, чтобы узнать, когда завтра начнутся дополнительные занятия».
«Да наплюй ты на дополнительное чтение! Это важно, Надин, это круто! Ты должна попробовать! Давай, присаживайся рядом со мной! Джейни, ты и бери с другой стороны!» Джейни села напротив Надин, и после повторных уговоров Рэйчел, Надин обнаружила, что 8 ее пальцев легонько касаются планшетки. По какой-то причине она оглянулась, чтобы посмотреть на девушку с лошадиным лицом. Та качнула головой, показывая, что этого не нужно делать, и линзы ее очков блеснули под светом потолочных флуоресцентных ламп. Тогда Надин охватил страх. Она помнила об этом и теперь, в свете ручного фонарика на 6 батарейках, глядя сверху вниз на другую планшетку, но на ум пришла фраза, которую она уже произносила в разговоре с девушкой с лошадиным лицом. «Это всего лишь игра». Да и что ужасного могло случиться в компании смеющихся девушек? Надин просто не могла представить более неподходящей атмосферы для вызова духов, враждебных или нет. «Всем успокоиться», — скомандовала Рэйчел. «Духи, хотите ли вы что-то сказать нашей сестре и сокурснице Надин Кросс?» Планшетка не двинулась с места. Надин ощутила легкое разочарование. Последовали смешки. «Шш!» — оборвала их Рэйчел. Надин решила, что если ни одна из двух других девушек не начнет двигать планшетку, чтобы та написала для нее какое-нибудь глупое послание, она сделает это сама, но ограничится чем-то коротким, вроде «кыш», чтобы получить от Рэйчел нужную ей информацию и сразу уйти. И в этот самый момент, когда она собиралась это сделать, планшетка резко дернулась под ее пальцами. Карандаш оставил черную диагональную полосу на чистом листе бумаги.
«Эй, нельзя так дергаться, духи!»
В голосе Рэйчел послышалась легкая тревога. «Твоя работа, Надин?»
«Нет».
«Джейни?» «Нет, честное слово». Планшетка дернулась снова, чуть не вырвавшись из их пальцев, и заскользила к верхнему левому углу листа бумаги.
«Ух ты!» — воскликнула Надин. «Вы почувствовали?»
Они почувствовали. Почувствовали все, хотя ни Рэйчел, ни Джейн Фаргут потом с ней об этом не говорили. И после того вечера она перестала быть желанной гостьей в комнатах обеих девушек. Словно они боялись сближаться с ней. Внезапно планшетка начала вибрировать под их пальцами, будто превратилась в крыло автомобиля с работающим на холостых оборотах двигателем. Эта устойчивая вибрация вызвала тревогу. Если бы ее вызывала одна из девушек, остальные обязательно заметили бы. Все притихли. На лицах появилось особенное выражение, свойственное людям, участвующим в спиритическом сеансе, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, начинает трястись стол, или костяшки невидимых пальцев стучат по стене, или из ноздрей медиума начинает идти дымно-серая телеплазма. Это мертвенно-бледное выражение ожидания, когда одновременно хочется, чтобы начавшееся и прекратилось, и продолжалось. Это выражение вызывающего ужас, тревожного волнения, и когда оно появляется, человеческое лицо напоминает череп, который всегда прячется недалеко под нашей кожей.
«Прекратите!» — внезапно выкрикнула девушка с лошадиным лицом. «Немедленно прекратите, а не то пожалеете!»
И Джейн Фаргут в страхе взвизгнула.
«Я не могу оторвать пальцы!»
Еще кто-то вскрикнул. И в тот самый момент Надин осознала, что и ее пальцы словно приклеились к планшетке. Мышцы рук напряглись, чтобы поднять подушечки пальцев, но они оставались на прежнем месте.
«Ладно, шутки кончились!» В напряженном голосе Рэйчел звучал испуг. «Кто?»
Внезапно планшетка начала писать. Задвигалась с огромной скоростью, таская за собой их пальцы, заставляя сгибаться и разгибаться руки, и, наверное, это выглядело бы смешно, если бы не беспомощность, написанная на лицах всех трех девушек, ставших добычей неведомой силы. Потом Надин думала, что ее руки словно привязали к какому-то тренажеру. Если раньше кривые и неровные буквы напоминали почерк семилетнего ребенка, то теперь они ровными рядами выстраивались на бумаге. Большие, чуть наклоненные заглавные буквы строчка за строчкой появлялись на белом листе, и в этом процессе ощущалось что-то безжалостное и злобное. «Надин, Надин, Надин!» — писала планшетка. «Как я люблю Надин! Будь моей, Надин! Будь моей любовью! Будь моей королевой! Если ты, если ты, если ты невинна для меня! Если ты чиста для меня! Если ты мертва для меня! Мертва для меня ты!» Планшетка поворачивалась, спешила к началу следующей строки, заполняла ее. «Ты мертва, как и все остальные, ты в книге мертвых, вместе с остальными, Надин умрет вместе с ними, Надин сгинет вместе с ними, если только...» Планшетка остановилась, вибрируя, Надин думала, надеялась, и как же она надеялась, что все закончено, но тут планшетка поспешила к краю листа и вновь начала писать. Джейн жалобно кричала, рты остальных девушек превратились в бледные «О!» изумления и ужаса. «Мир, мир, скоро мир умрет, и мы, Надин, Надин, я, мы!» Теперь буквы, казалось, вопили из бумажного листа. «Мы в доме мертвых, Надин!» Последнее слово планшетка выписала буквами в дюйм с высотой, затем сорвалась с доски, оставив за собой резкую черную полосу. Упала на пол и раскололась надвое. На мгновение в комнате повисла тишина. От шока никто не мог ни шевельнуться, ни вдохнуть. А потом Джейн Фаргут разразилась истерическими рыданиями. Закончилось все тем, что в комнату заглянула старшая по общежитию, чтобы узнать, в чем дело, и, насколько помнила Надин, уже собралась вызвать скорую. Но Джейн удалось взять себя в руки. Все это время Рэйчел Тимс сидела на кровати, тихая и бледная. Когда старшая по общежитию и большинство девушек, включая девушку с лошадиным лицом, которая, несомненно, прочувствовала, что в своем отечестве пророки не в почете, ушли, она спросила Надин бесстрастным чужим голосом.
«Кто это был, Надин?» «Я не знаю», — ответила Надин.
«Она не имела ни малейшего представления. Тогда не имела».
«Ты не узнала почерк?»
«Нет».
Что ж, тогда, возможно, будет лучше, если ты заберешь это послание из-за пределья, или откуда там оно явилось, и уйдешь к себе.
Ты сама просила меня взяться за планшетку, напомнила Надин. Откуда я могла знать, что такое может случиться? Я сделала это лишь потому, что ты попросила меня.
Рэйчел покраснела, она даже извинилась, но потом Надин практически не виделась с этой девушкой, хотя первые 3 семестра ей казалось, что более близкой подруги у нее нет. С тех пор, за исключением сегодняшнего вечера, она никогда не прикасалась к этим треугольным паукам, изготовленным из прессованного гипсокартона. Но пришла пора вновь склониться над ней, верно? С гулко бьющимся сердцем Надин села на скамью у столика для пикника и прижала пальцы к 2 из 3 сторон планшетки, почувствовала, как та почти сразу завибрировала под подушечками пальцев и вновь подумала об автомобиле с работающим на холостых оборотах двигателем. Но кто сидел за рулем? Кем он был на самом деле? Кто влез в кабину, захлопнул дверь и положил на руль почерневшие от солнца руки? Чья нога, грубая и тяжелая, в старом и пыльном ковбойском сапоге, нажмет на педаль газа и увезет ее куда?
«Водитель, куда вы нас везете?»
Не надеясь на помощь, Надин глубокой ночью сидела на скамье на склоне Флагштоковой горы, как никогда остро чувствуя, что находится на перепутье. Она смотрела на восток, но чувствовала его присутствие позади себя, наваливающееся ей на спину, утаскивающее вниз, как гири, привязанные к ногам мертвой женщины, темное присутствие Флега, накатывающее мерными, неотвратимыми волнами. Где-то темный человек ждал в ночи, и она произнесла 2 слова, как заклинание всем черным духам, заклинание и приглашение.
«Скажи мне».
И под ее пальцами планшетка начала писать.